Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Меня зовут Лев Гулько. И сегодня в студии, впрочем, как и всегда в это время, журналист Евгений Альбац. Здравствуйте. Приветствую
вас. Добрый день.
Привет, Женя. Ну что, мы начнем. Потихонечку начнем с Анатолия Борисовича Чубайса, который возглавил госкорпорацию «Роснанотех». Российский президент подписал указ об освобождении Леонида Меломеда от должности генерального директора государственной корпорации, российской корпорации нанотехнологий. Новым генеральным директором корпорации назначен Анатолий Чубайс. Об этом сегодня Интертас сообщил со ссылкой на пресс-службу Кремля. И тут же вот в вопросах там были всякие гневные, возмутительные реплики от наших теле- и радиослушателей, которые говорят, ну вот он все тут разрушил, это разрушил, то разрушил. Теперь его бросили на Роснанотех, и там все разрушат. Зачем?
И теперь будет нано-Чубайс.
Нано-Чубайс. Хотя,
нано-Чубайс,
хотя
это забавно,
я считаю,
да,
что он очень умный человек, мое личное мнение особое, что как раз ничего не разрушит.
Ну, вообще, Чубайс, конечно, человек, который умеет из точки А проходить в точку Б. И умеет добиваться решения задач. Что здесь такое будет, я, откровенно говоря, совершенно не понимаю. Последний раз мы говорили с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Это было как раз, когда заканчивал свою деятельность РАО ЕС. Я его спросила, а чем вы собираетесь дальше заниматься? И он сказал, что я хочу отдохнуть, поездить. Я же ничего не видел. Ну, действительно, он последние много лет исключительно занимается всякими государственными делами. И я помню, что в одном из интервью, по-моему, даже журнал New Times, он говорил о том, что он не пойдет на государственную должность. Однако ж, пошел.
Ну, он же не мог сказать всей правде. Он же не мог все-таки, да, правда?
Ну, есть всегда вариант не врать. Можно не говорить, но можно не врать. Но дело не в этом, а дело в том, что я...
Я не знаю, что это такое будет.
Да никак, это непонятно.
Для государства,
не знаю,
для
я не могу понять, что это такое госнанотех, я не пойму. Роснанотех, я не пойму, что это за госкорпорация, я не пойму, зачем в этой сфере нужна госкорпорация. Я не понимаю, кто будет решать в этой государственной корпорации, какие исследования нужны, какие не нужны. Как бы есть мировая практика, которая показывает, что научные исследования лучше всего идут в университетах, что когда чиновники начинают решать, какое направление должно быть выбрано, а какое нет, это всегда плохо. Поэтому я пока совершенно не понимаю, кто там будет что определять, кто будет решать, кто будет давать экспертизу, как это все будет происходить. Я не понимаю, собственно, зачем вообще существуют эти нанотехнологии.
Ну, я больше скажу, что наши специалисты, насколько я видел и слышал по телевизору, и по нашему, и по иностранному, они приехали в Израиль и знакомиться там с их проблемами Роснанотеха и поучиться у них. Поэтому Бог его знает.
Не знаю, я не понимаю, что это такое.
Хорошо, пойдем дальше. А дальше у нас вот чего. Дальше у нас Госдепартамент Соединенных Штатов. Россия намного слабее Америки. Чтобы можно было говорить о начале холодной войны между двумя странами, так считает заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза. И цитата дальше. «Холодной войны не будет. Те времена давно прошли», — заявил Брайза в интервью азербайджанскому телеканалу. «Я считаю, Россия понимает, что в сравнении с США она слаба, это знают все». Находясь в Азербайджане в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Брайс в очередной раз подтвердил, что Соединенные Штаты твердо поддерживают территориальную целостность Азербайджана, как Азербайджана, так и Грузии. То есть, может быть, можно сделать вывод, что если бы Россия была сильна, тогда бы она участвовала в холодной войне. И для Соединенных Штатов слабая Россия, она, в общем, это хорошо. Чем слабее, тем лучше.
Ну, я думаю, что тут, что он говорит, в общем, вещи, которые, собственно, говорят и многие наши политологи, у которых, так сказать, с головой все в порядке. Об этом писал Федор Лукьян в журнале The New Times. Во-первых, холодная война невозможна, потому что нет идеологической составляющей. Во-вторых, потому что больше нет двух супердержав. Сегодня в мире существует одна супердержава, она называется Соединенные Штаты Америки. Россия не по экономическому потенциалу, но просто несравнимой экономике, то есть вообще даже сравнивать невозможно, ни по экономическому потенциалу, ни по населению, ни по территориям, ни по вооружениям, ни по состоянию армии, ни по вложениям в оборонку и так далее, конечно, не может в данном случае конкурировать с Соединенными Штатами Америки. А главное, зачем? Вот я не очень понимаю, зачем и кому это нужно.
Ну, смотри, если бы Россия была сильна, да, вот если бы сильна, я чего спрашиваю? То есть слова господина Брайса я, опять же, могу интерпретировать как. Для нас, так считает Брайс, а может быть и не только он, чем слабее Россия, тем лучше. И не надо ей быть сильной. Или надо?
Нет, я думаю, что для Соединенных Штатов совершенно не заинтересован в том, чтобы Россия была слабая. Потому что слабая Россия – это комплексующая Россия. Слабая Россия – это Россия, которая бесконечно кричит, что она встает с колен.
А что в их понятии сильная Россия? Они как понимают сильную Россию?
Сильная – это сильная как страна, сильная, сильная экономика, которая базируется не только на нефти и газе, но и на развитых технологиях, на инновациях.
Но мы же с их технологиями, со своими сильными технологиями будем им конкурентами. Мы придем на их рынок.
Так это хорошо. Конкуренция – это хорошо, Лёва. Это замечательно.
Нет, хорошо,
когда
хорошо,
есть конкуренция.
У них же как? У них же как? Они же тоже не дураки. Они же, ну зачем им, ну правда.
Как зачем?
Зачем им сильные затем, фармацевтические российские компании
что,
на своем рынке?
Что, так замечательно?
Это сильные какие-то
ну, как минимум для того, что существует, для того, что как минимум, ну, если говорить с точки зрения геополитики, как минимум потому, что существует очень сильный Китай, существует очень сильная Индия. По многим прогнозам к 2025 году Китай станет первой экономикой мира и наиболее могущественной военной державой мира. И для Соединенных Штатов это серьезная конкуренция. Поэтому присутствие России рядом с Китаем, да, слабая Россия в данном случае ничего не помогает.
То есть мы не сдержим Китай. Мы такая прослойка между американцами и Китаем, да? Мы сдерживаем как бы сильный Китай.
Прежде всего...
Так что ли?
Прежде всего... Нет, ну, во-первых, просто
мы
полезно,
защищаем.
Чтобы рядом... Да мы сами себя защищаем. Между прочим, Соединенные Штаты Америки далеко от Китая.
Конечно.
У Китая есть территориальные интересы, просто потому что огромное население, нужны территории, не случайно идет такая скрытая миграция в Сибирь.
Давай мы сделаем паузу небольшую, а то мне тут говорят, что пора заканчивать. Я
Хорошо.
Же в отпуске был, давно отвык, дорогие друзья, простите, ради бога. Мы делаем небольшую паузу, перерыв несколько минут, потом вернемся.
Реклама – это святое.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Международная выставка, подарки, посуда, бижутерия и аксессуары. Москва. Два выставочных комплекса, гостиный двор и манеж. С 23 по 26 сентября 600 компаний представят подарки, елочные украшения, посуду, бижутерию и аксессуары со всего мира. Приглашаем специалистов.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
С понедельника по пятницу с 9 до 11 утренний разворот ведут наши жаворонки, то есть Ирина Воробьева и Василий Уткин. Утренний разворот с 9 до 11.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну, продолжим. Журналист Евгений Альбац, «Особое мнение», «Сильный Китай» и «Хорошо бы сильная Россия».
И?
Нет, и я говорю...
Так
и.
Я жду вопроса, Лёва.
Нет, ты же хотел продолжить. Сильный Китай – это хорошо, а сильная Россия – это тоже хорошо.
Я
Но
говорю,
если американцы боятся сильного Китая и не боятся сильной России...
Видишь, ну я тут, ведь на этот счет написана замечательная книга Хантингтона «Clash of Civilizations» – «Столкновение цивилизаций». И Хантингтон – это один из ведущих специалистов политической науки, профессор Гарвардского университета, автор многих замечательных совершенно исследований. Он в этой книге доказывает, что Соединенные Штаты как раз чрезвычайно заинтересованы в сильной России ровно потому, что в случае территориальной экспансии Китая нужно, чтобы была возможность ему противостоять. Вообще, хорошо бы, когда существует в мире несколько держав примерно одного уровня. И тогда они конкурируют друг с другом и сдерживают друг друга. И поэтому можно предположить, что в 2025 году, да, рейтинг, то есть вот исследования показывают, что Китай будет первой державой, Индия второй державой, США, вероятно, будет третьей державой. Да? И, конечно, если Россия подтянется вот к этой тройке, это будет очень важно.
Евгений Альбас, особое мнение. Мы сейчас продолжим про наши отношения с Соединенными Штатами, да и с Западом. Политическими погремушками назвал постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин предложение американской администрации создать силы быстрого реагирования НАТО у российских границ. Ну и можно напомнить, что министры 26 стран-членов блока на неформальной встрече в Лондоне согласились рассмотреть выдвинутой администрацией Буша план. В Вашингтоне рассчитывают, что силы быстрого реагирования НАТО могли бы оперативно быть направлены в страны, которые опасаются, что подвергнутся угрозе со стороны России. Ну, вот такая штука серьезная, потому что если что-то, начнется большая глобальная война, что ли?
Я думаю, что...
Поэтому и назвал, видимо, Дмитрий Рогозин все это политическим погремушками, поскольку это, ну, так невозможно. Кто же хочет войну-то начать? Зачем?
Я думаю, что сейчас инициативы, которые исходят из Белого дома, вообще воспринимать серьезно невозможно. Администрация Буша проиграла все, что только смогла в своей внешней политике. Сейчас это хромая утка. То есть хромая уже просто, она не просто уже утка хромая, да, она уже лежит на брюхе и...
Лапками дрыгает.
И лапками дрыгает. Вот ровно так, значит, на спинке, да. Поэтому 4 ноября 2008 года пройдут федеральные выборы. В январе в овальный кабинет Белого дома точно придет другой президент. И тогда можно говорить о том, какая будет внешняя политика. Сейчас, с моей точки зрения, вообще несерьезно рассматривать какие-либо инициативы, слова, которые исходят из нынешнего Белого дома. Это абсолютно нерелевантно. Это никого больше не интересует.
Почему?
Ну, потому что...
Ну, они, он же говорит, это же все-таки
ну
самая сильная держава.
Ну, и говорит.
Ну, и говори себе, да?
Абсолютно.
То есть его дело кавалерийское.
Абсолютно.
Сказал и ускакал.
Абсолютно. Он может говорить сейчас все, что угодно. Все серьезные игроки ждут результатов выборов и потом, кто придет в Белый дом. Тогда будет понятно, какова будет внешняя политика Соединенных Штатов.
А то, что говорят сейчас кандидаты в президенты, к этому можно серьезно относиться?
Ну, надо сейчас очень много идет популистской риторики.
Вот да,
тут
вот
надо
я,
просто
я
аккуратно.
О том же, да.
Есть значительно интереснее смотреть анализы, которые делают вот эти их советники, которые занимаются у них там внешней политикой. У Обамы, там, например, то, что там недавно было очень интересное выступление Майкла Макфола, профессора Стэнфордского университета, советника Обамы по России в Конгрессе США. Вот это, безусловно, имеет смысл читать и думать об этом. А заявление, которое исходит сегодня из нынешнего Белого дома, ну говорят.
Да.
Пусть говорят, если у нас такая передача, да.
Да, и песня такая была, кстати. Угу. Если можно, давай продолжим про этих самых кандидатов в президенты. Я так понимаю, что один и другой используют как-то Россию в своих предвыборных
обещаниях. Очень мало. Вообще никого... Вот у нас, конечно, у нас... Ну, это нормально, да?
Ну, это нормально,
нам
конечно.
Кажется, что везде о нас говорят. На самом деле практически не говорят. Вот я смотрю все время CNN, который у них есть такая передача Situation Room, да, где все время анализируется. И есть всякие очень любопытные сайты в интернете политические, американские. Россия вообще уже не всплывает. Вот она всплывала, когда началась война с Грузией, и была вся эта ситуация. Тогда были довольно резкие заявления и Обамы, и Маккейна. А потом было очень смешное интервью Сары Пеллинг, которая только-только была назначена, значит, номинирована как возможный вице-президент в республиканской партии, да, при Маккейне. Сейчас все это абсолютно... Там вообще Россия не упоминается. Есть на первом месте, конечно, экономика. Это номер один. И на втором месте это война в Ираке. И, собственно, как это предсказывали и раньше, экономика и война в Ираке будут две основные темы. 27 сентября будут первые дебаты по CNN, а 2 октября, собственно, начнутся президентские дебаты, на которых будут обсуждаться вопросы внешней политики между Обамой и Маккейном. Это будет, конечно, очень интересно.
И все-таки последний вопрос по этой теме. Для России, ну, с точки зрения отношений, да, я понимаю, что этот вопрос задавался 25 раз, я 26-й задам. Кто пока так предварительно, кто лучше-то, Обама или Маккейн?
Я не понимаю вообще этого вопроса.
А я поэтому и задал.
Я его вообще не понимаю, что значит для вопроса.
Разговоры
для
ведутся,
России,
да?
Лучше.
Отношения. Один когда, помягче, другой пожестче.
Когда проиграл Гор и стал Буш, наши многие аналитики говорили о том, что нам всегда было легче с республиканцами. Действительно, республиканцы, они такие изоляционисты, поэтому им, в общем, плевать на состояние со свободами и правами в других странах. Их интересуют исключительно вот, интересы, ничего кроме интересов. И сначала было не очень легко, потом Буш взглянул в душу Путина и там что-то такое увидел, да? Потом были вот эти персональные отношения между Бушем и Путиным, при этом это никак не сказалось на внешней политике. Был период какой-то большой любви, как после событий 11 сентября, когда Путин первым позвонил из международных лидеров Бушу, да? Потом это все закончилось. Поэтому на самом деле это смешные такие прогнозы. Мне просто кажется, что Барак Обама с его подходом о том, что надо разговаривать, надо садиться за стол переговоров, нельзя бесконечно всем вешать ярлыки и объявлять, это империя зла, а это не империя зла. Он человек вообще совершенно другого, нового мышления. Поэтому мне, конечно, очень симпатичен Барак Обама. Он человек, который синтезирует в себе очень многие разные важные вещи. Он человек, который позволяет Америке преодолеть, с одной стороны, комплекс белых по отношению к черным за столетия сегрегации, с другой стороны, он дает надежду черному населению, что они, наконец, смогут стать полноправными партнерами белых в Америке. Он человек, который знаком с разными религиозными школами и религиозными, причем и в практическом, и в теоретическом плане, да. Он рос в католической семье, потом он уехал и учился вместе, отчим увез его в Индонезию вместе с матерью, они туда уехали, и он учился там в медресе, то есть для него, он знает, что такое ислам. Потом он вернулся в Соединенные Штаты, и он присоединился, стал членом конгрегации церкви Тринити в Чикаго, да, это такое же протестантское направление. Это человек, который, когда он только начинал президентскую гонку, еще до праймерис, да, то афроамериканцы говорили, он не черный, потому что у него мать белая, а отец кенийец черный. Он знает, что такое черный национализм. В Чикаго Бараку говорили, ну ты же не черный, да, ты недостаточно черный, да. А потом, когда он выиграл выборы, выиграл праймерис в Айове, значит, лидеры афроамериканской общины признали его уже, значит, почти за своего. Он понимает, как вот он, в нем очень много синтезировано в Обаме, да. При этом он человек с блестящего совершенно образования. Конечно, есть некоторый страх, что у него очень маленький опыт. Он никогда
связи
не руководил. Нет, связи, нет. При чем тут связи? Связи у него достаточно. Он никогда не руководил офисом, никаким исполнительным офисом. Да? Он не был губернатором, не был замом губернатора. У него вообще очень маленький опыт бюрократической политики. А Вашингтон – это прежде всего бюрократия, надо уметь с ней управляться. У него, конечно, минимальный опыт внешнеполитических вопросов, но именно поэтому он выбрал сенатора Джо Байдена в качестве возможного своего вице-президента, человека, который много лет, там, 30 с лишним лет в вашингтонской политике, который возглавляет сенатский комитет по внешней политике, который просто собаку съел на этих делах. Обама, это будет очень интересно.
Видишь, как зажигательно. Ты говоришь, плохой вопрос. Хороший вопрос и интересный вопрос.
Ну, просто я много об этом писала, и я в New Times подробно очень писала, что у Обамы есть потрясающая книжка. Она у нас почему-то не переведена. «Dreams of my father». «Мечты моего отца».
«Мечты моего отца». Ну, да. Как стать президентом, переведут?
Он ее писал совершенно не думает, что он когда-то будет избираться в президент. Она сам, с многих точек зрения ему могла повредить, и, наверное, повредила. Она очень подробно пишет об этом черном национализме, который существует в Соединенных Штатах. Да? Мы привыкли о том, что вот черное — это угнетенное меньшинство, но есть ведь и другая проблема, когда отец Барака Обамы женился на его матери, на белой женщине из Канзаса, то где-то из Кении прислал письмо: «Как ты смело разбавить нашу черную кровь белой кровью?» Понимаешь, это вот на самом деле это все проблемы. И Обама очень откровенно это описывает в этой своей книге. Вот следующая книга, которая вышла уже год назад, «Audacity of Hope», она мало интересна. Она такая вот четко написана на кампанию. Ее неинтересно читать. А «Dreams of Manhattan» — это просто, ну, необыкновенно интересная книга.
Вот минутка у нас остается до перерыва. Закроем сейчас российско-американскую тему до перерыва. Из Лондона спрашивает господин Леон. Если отбросить нюансы, обращается он, уважаемый госпожа Альба, считаете ли вы, что Россия должна признать лидерство США в мировой политике, даже поступая с какими-то своими интересами ради избежания конфронтации, примерно как это было в начале 90-х. Вот мы признаем, и слава богу, а дальше пойдем уже, так сказать, держась рука за руку.
Я не понимаю, не надо ничего признавать. Это полная глупость. У России есть свои амбиции, есть свое положение в регионе. Россия — региональная держава. Соединенные Штаты — супердержава, единственная супердержава в сегодняшнем мире. Поэтому не надо России не признавать лидерство, не признавать лидерство. Надо нормально иметь партнерские отношения с Соединенными Штатами и не пытаться все время всем рассказывать, какая она замечательная и сильная, как она всех готова побить. Это немножко такое пацанское поведение. Да, вот всем доказать в районе, что я здесь вся в подворотне, могу им смазать по роже. Вот не надо этого.
Ну, страна-подросток. Вырастем когда-нибудь?
Конечно.
Вырастем.
Конечно. Ну, вот страна-подросток – это очень, кстати, точное определение.
Вот. Мы делаем перерыв на этом определении. Несколько минут, и мы снова к вам вернемся.
В 19.30 в Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. С увеличенным интервалом следуют поезда в сторону центра на Замоскворецкой линии московского метро. Это связано с тем, что на рельсы на станции Белорусская Радиальная упал мужчина. Сразу же после этого было снято напряжение с контактного рельса, а спустя 10 минут движение поездов возобновилось, но они по-прежнему идут редко. Упавший на рельсы отделался испугом, сказал источник РИА Новости в администрации метрополитена. В Ингушетии участились случаи похищений и убийств, обстрелы чиновников и сотрудников милиции. Власти объясняют это существованием террористического подполья. Ситуация в республике с правами человека катастрофическая. Обо всем об этом рассказала сегодня глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Она провела пресс-конференцию по результатам своей поездки в Ингушетию. Алексеева также сказала, что обсуждала с руководством республики обстоятельства гибели оппозиционера Магомеда Евлоева. Она получила заверение, что следствие ведется по двум направлениям – политическое и заказное убийство. У НАТО нет планов создания сил быстрого реагирования альянса, которые бы дислоцировались вблизи российских границ. Об этом заявил зам официального представителя НАТО Кармен Ромеро. Напомню, ранее газета «Лос-Анджелес Таймс» написала о том, что представители стран-членов альянса на неформальной встрече в Лондоне согласились рассмотреть план администрации Буша о создании в структуре НАТО сил быстрого реагирования, которые могли бы оперативно быть направлены в страны, опасающиеся угрозы со стороны России. Представитель альянса назвал все эти сообщения ошибкой. И официальный курс доллара на завтра 25 рублей 27 копеек, курс евро 36 рублей 63 копейки. В Москве завтра переменная облачность, без осадков и днем до 15. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Расслабься и послушай. Реклама. Вы любите отдыхать? Египет, любимое место отдыха российских туристов, приглашает в Крокус-экспо на международную туристическую выставку «Отдых Лейже». Лучшие предложения от российских и зарубежных туристических фирм. Весь мир для вас в Крокус-экспо с 23 по 26 сентября.
Только с 20 по 30 сентября Volvo XC90 в полной комплектации 1 миллион 650 тысяч рублей. Спешите, количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo.
795-0099.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбас в «Особом мнении». Через несколько минут мы будем подключать к разговору наших уважаемых радиослушателей, наших уважаемых телезрителей. Телефон, сейчас я вспомню, 363-36-59. У нас такой телефончик, поэтому звоните, задавайте свои вопросы. А пока вот тут тоже новость. Сегодняшняя общественная палата предлагает выделить медицинскую службу из состава Федеральной службы исполнения наказаний. Я, собственно, хорошо это или плохо, хочу услышать особое мнение вообще. Палата предлагает переподчинить медицинских работников в этих учреждениях гражданской медицине, лишить их воинских званий с сохранением льгот и преференций. И член общественной палаты, адвокат Генри Резник, пояснил, что сейчас тюремные медики рассматривают себя прежде всего как офицеров, а только потом как врачей. Это сейчас. Они встроены в депрессивную систему и рассматривают свою задачу не как лечение людей, а как обеспечение непрерывного движения уголовного судопроизводства. Сейчас, по данным палаты, в медслужбе в СИН работают 25 тысяч сотрудников, из них около 40% имеют воинские звания, остальные являются вольно-наемными. Хорошая инициатива.
Я ничего в этом не понимаю, но я думаю, что если Генри Маркович Резник это предлагает, да, Генри настолько профессиональный человек, что если он это предлагает и полагает, что это правильным, то, ну, значит, слава богу.
Ну, то есть врачи в тюрьмах будут подчиняться не тюремному начальству, а органу здравоохранения.
Ну да, но я думаю, что вот дело Алексаняна, собственно, подтолкнуло эту историю, а ведь Резник занимался и занимается делом Алексаняна. И, конечно, все, что происходило с Алексаняном, это насколько за пределами добра и зла. Но, с другой стороны, понимаешь, вот замечательно, что общественная палата там принимает эту инициативу, очень хорошо. Но вот одновременно с этим только что мы услышали о том, что отказано в условно-досрочном освобождении Светлане Бахминой, у которой двое маленьких детей, которая на 4-м месяце беременности, которая никого не убивала, да, не взрывала, не поджигала, которая вся вина, которая заключается в том, что она подписывала документы, которые ей ее руководство приказывало подписывать. Все отлично понимают, что она заложница по делу Ходорковского. Но вот я не могу понять, честно говоря, я не могу понять не столько даже мотивов нашей власти, сколько я не могу понять их логики, да? Но элементарное сострадание, элементарное, самое простое милосердие говорит о том, что нельзя женщину, у которой двое детей, и у которой беременна ребенком, нельзя держать в тюрьме. Она не совершила поступка, который угрожает действительно гражданам Российской Федерации. А это экономическое преступление. Вот, понимаешь, и вот при этом как-то, я не знаю, я надеюсь, может быть, общественная палата как-то занимается делом Светланы Бахминой, я не слышала.
Ну, может быть, я слышу.
Вот об этом надо кричать, с моей точки. У меня не укладывается в голове, как можно Бахмину держать в тюрьме. И где-то я прочитала, да ничего страшного, ее, когда она родит, она перейдет в специальную колонию для, значит, матерей.
Для матерей с детьми, да.
Ну, это же ужас. Это же ужас, чтобы ребенок рос в тюрьме. Но вот это у меня совершенно не укладывается в голове.
Ну, будем надеяться, что общественная палата по этому поводу тоже выскажется. Кстати, об общественной палате много писал журнал The New Times. И вот я к чему. Вот лежит журнал перед тобой. И там сегодня опубликовано... Я бы хотел просто выяснить. Это извинение перед ВЦИОМом? Это что это за история?
Разве тут есть слово «извинение»?
А что это за история?
Значит, история заключается в следующем, что Наташа Мораль опубликовала серию материалов, которые назывались ВЦИОМ часть 1, часть 2 и часть 3. В первом материале она писала о том, как устроено, как в ЦУМ, используя разные конторки, оптимизируют бюджетные потоки и налоги. Безумно была интересная история с массой любопытных свидетельств, так, документов и так далее. Вторая часть касалась того, как, собственно, в ЦУМ занимается выполнением своей функции как государственная социологическая служба. И, в частности, речь шла о том, опять же, на свидетельствах, на интервью и так далее, что Всероссийский центр изучения общественного мнения ставит так называемые формирующие вопросы. То есть вопросы, которые предполагают заранее известный ответ по заказу разных партий. И поскольку это организация, которая напрямую работает с Кремлем, то один из источников говорил о том, что ЦУМ получает за свои исследования, в том числе маркетинговые исследования рынка, суммы, которые не очень соответствуют объему выполненных работ. Вот, собственно, по этим двум позициям, по второй статье в ЦУМ подал в суд на журнал The New Times и на Наталью Мораль о защите деловой репутации. И была затребована, значит, они оценили свою деловую репутацию в 10 миллионов рублей, из которых 8 миллионов рублей должна была выплатить редакция, а 2 миллиона Наташи Мораль. И вот в сентябре, это долго очень, несколько месяцев шел этот процесс в Московском арбитражном суде. Вот, собственно, у меня вот это вот арбитражный суд Москвы. И вот мы получили 10-го, значит, текст решения арбитражного суда был изготовлен 10 сентября 2008 года. И здесь очень любопытно, само по себе мы, собственно, излагаем это на первой странице журнала. Так вот, здесь черным по белому сказано, значит, что довод заявителя, то есть ЦИОМа, о том, что проведенные в ЦИОМу опросы не имели формирующего характера, неоснователен. Пресс-выпуск в ЦИОМа номер 771 от 18.09.2007 года, на который имеется ссылка в исковом заявлении, свидетельствует об обратном. Это вообще фантастическая версия. Арбитражный суд города Москвы подтвердил, что государственная социологическая служба занимается вещами, которые в корне противоречат всем канонам социологии.
Так, у нас просто не очень много времени, поэтому вот
это первое.
Чем все закончилось?
Значит, второе, ВЦИОМ оспаривал свои финансовые отношения с Кремлем. И здесь арбитражный суд счел, что это утверждение в статье, опубликованной в журнале New Times, несправедливо, и поэтому обязал нас опубликовать опровержение о том, что многие заказы поступают... Опровержение фразы о том, что многие заказы поступают с подачи кремлевских покровителей, и сумма заказов несопоставима с реальным объемом выполненных работ. Это опубликовано. И дальше суд вынес решение о материальном удовлетворении претензий в ЦИОМа. Как ты помнишь, я сказала, 10 миллионов рублей они просили. Так вот, суд присудил редакции выплатить в ЦИОМу 10 тысяч рублей, а Наташа Мораль должна будет выплатить в ЦИОМу 100 рублей. Наташа Мораль обязательно это, естественно, сделает, придется делать переводом, но если Наташу Мораль впустят в Россию, то она, конечно, эти 100 рублей господину Федорову лично принесет в конвертике. Вот такая вот история.
Да.
Таким образом, деловая репутация в ЦУМа оказалась оценена в 10 100 рублей.
Mm-hmm. Ну, вот такая в сегодняшнем опубликованном.
Это в сегодняшнем номере, да, опубликовано, да, на первой площади.
363-36-59. Мы обещали подключить наших уважаемых радиослушателей и телезрителей к разговору. Ну, вот звоночек. Слушаем вас. Мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Говорите, пожалуйста.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот я звонил в Саратов, меня зовут Александр. Где можно купить ваш журнал? Возможно, достать.
Спасибо, да.
Александр, все, что я могу вам сказать, что журнал распространяется по всем возможным сетям. Если вы не можете купить его в своем городе, то, вероятно, у вас остается выход читать его на сайте. Это www.newtimes.ru. В среду выкладывается полная версия журнала с иллюстрациями и полные тексты и так далее.
Да. Вообще такие вопросы можно присылать на сайт журнала, между прочим. То, что там же тоже можно ответить, да? Хорошо. Тогда, наверное, ну, давай попробуем еще один звонок успеть. Успеть звонок еще один. Слушаем вас.
Добрый вечер, Александр Саратов.
Добрый.
Добрый. У меня такой вопрос, что Евгения Марковна думает о ситуации вокруг телеканала «Дважды два», как она к этому относится?
Спасибо. У нас осталось минуточек, Евгения Марковна.
Ну, собственно, мы в предыдущем номере мы очень подробно писали об этой ситуации в материале Армины Багдасарян. Армина очень хорошо, как мне кажется, покопалась. Очевидно совершенно, что есть претензии у целых ряда лиц на лицензию этого канала. И, собственно, вокруг этого устроена вся эта возня, вокруг этого мультфильма «Саут Парк». Вообще, это, конечно, абсолютно за пределами добра и зла, когда мультфильм, который показывается поздно вечером, и вдруг против него выступают различные религиозные организации, ну, это смешно.
Ты приехал сюда на машине?
Да.
Сегодня же день отказа от автомобиля.
Нет, это не для меня.
Нет? Плохо это или хорошо?
Нет, я просто не могу себе позволить. Я выехала сегодня.
Даже раз в году?
В половине 10 утра. Мне надо было сначала поехать в высшую школу экономики, принимать экзамены, потом успеть приехать в журнал. Для меня это просто нереально. Я не буду успевать.
Ну, к сожалению. А так бы, конечно, защитить окружающую среду можно было бы все-таки, если бы успела, конечно.
Да не таким образом защищается окружающая среда.
Хорошо. О том, как защищать окружающую среду, это в следующих передачах. Спасибо. Евгений Альбац, журналист Евгений Альбац, была с особым мнением у нас в редакции. Спасибо. До свидания.